Екатерина Трубицына. Ас Фита Ижица. Часть первая. Прогулка по висячему мостику. Книга первая. Золотистый свет. Читает Татьяна Артемова. Ближе к обеду в дверь кто-то несмело поскребся. Ира открыла.
«Ой, Люсь, привет!»
«Ир, что-то я до Наташи дозвониться не могу».
«Так она ж сегодня вроде на работе. Заходи».
«А ты одна?»
«Конечно, одна. С кем мне быть-то? Лёша ещё сессию сдаёт».
Люся все равно стояла в непонятной для Иры нерешительности. «Да одна я, одна. Заходи».
Не переставая озираться с опаской, Люся вошла.
«Ну, как у вас там? Все нормально?»
– спросила она, присаживаясь на самый краешек табурета.
«В смысле? Ты знаешь, он такой вошел. Я думала, сейчас убьет тебя».
«Кто?»
«Ну как кто? Этот твой, Женя, что ли?»
Ира никак не могла понять, о чем это Люся, и вопросительно смотрела на нее.
«Игорь Афанасьевич тоже сильно за тебя переживал».
«А, так ты о Женечке.
Так он такой же мой, как и твой.
Мы друзья с ним, как и с Игорем. Работаем вместе».
«Правда? Но он так влетел».
«Да это мы прикалывались просто. Сценку для Игоря разыграли. А то у него что-то крыша последнее время поехала».
«Как? А Наташа говорила, что он, но этот Женечка, ночевал у тебя?»
«Люсь, я, по-твоему, что, не женщина? Вот ты, к примеру, с мужем спишь?»
«Ну да, конечно.
А вот у меня мужа нет. И поэтому периодически приходится использовать друзей мужского пола по их прямому половому назначению».
«Ира, так тебе замуж надо выйти».
«Люсь, мне не надо. Мне одной хорошо. Я просыпаться одна люблю. Женечка вообще единственный, кого я хоть как-то поутру рядом с собой воспринимаю».
«Так и выходи за него».
«Люсь, зачем?»
«Ну, знаешь, Ир, так положено, чтобы женщина замужем была, детей растила».
«Люсенька, сына, я считаю, уже вырастила. А замуж я не хочу. Делать мне там нечего».
«Так лучше, по-твоему, что? Вот так вот по мужикам шаландаться?»
«Ты знаешь, да. Мне, по крайней мере, так больше нравится».
«Ой, Ирочка, с такими взглядами плохо ты кончишь».
«Знаешь, кончаю я очень хорошо. Притом всегда и по несколько раз». Люся от такой дерзкой Иркиной заявки залилась краской. «Люсь, признайся честно, я тебе когда-нибудь говорила, что надо жить так же, как я?»
«Нет».
«А почему же ты мне сейчас говоришь, что я должна жить так же, как ты?» Люся не находила, что ответить. И Ира, чуть помолчав, продолжила. «Вот ты замужем. Тебе там хорошо. Ну и живи так. А вот мне нравится одной. И еще мне нравится быть с мужчиной только тогда, когда я этого хочу. И только с тем, кого я в данный момент хочу. Я так живу. Мне так хорошо. Тебя данный образ жизни не прельщает. И ты живешь по-другому. Или, может быть, наоборот, очень даже прельщает. И ты требуешь от меня, чтобы я жила так же, как ты, лишь для того, чтобы тебе не было обидно за себя. Обидно, что духу не хватает сломать к чертовой матери все и жить так, как хочется, а?
Ира, ну не по-людски это.
А что по-людски? Раздвигать ноги по первому требованию опостылевшего мужика на том лишь основании, что ты когда-то сходила с ним в ЗАГС? При этом, чтобы почувствовать хоть что-то, отчаянно представлять на его месте другого самца? Это ты считаешь образцом семейного счастья, благочестия и верности? Видимо, не желая того, Ира попала не в бровь, а в глаз, так как Люся разрыдалась.
«Люсенька, прости, но не хотела я тебя обидеть».
Люсенька не унималась. А Ира не испытывала ни малейшего восторга от ее навзрыдных воплей.
И тут ей в голову пришла занимательная идейка. А что, если попробовать повернуть Люсю? Ира попыталась завести разговор на другую тему. Нет, не то. Она судорожно соображала, что сделать. И вдруг поняла, что делает противоположное необходимому. Ира резко остановила бурный поток мозговой деятельности. Ее тело захотело потянуться и зевнуть, что она с превеликим удовольствием позволила ему. После чего спокойно встала к плите изготавливать новую порцию кофе. На какой-то период Ира выпала из пространства и времени.
«Ирка, ну ты и растяпа!»
– раздался вопль, пришедший в себя Люси. Пришла она в себя как раз вовремя, для того, чтобы перехватить на полпути сбегающий от Иры кофе. «Ой, блин!» – Ира выключила уже потушенную конфорку. «Прости, что-то задумалась», – соврала она. Маневр удался. Люся не просто забыла о факте саможаления. На ее лице не осталось даже следа от безутешных рыданий. Ира ликовала. А с Люсей, как ни в чем не бывало, обсудила рецепт яблочного пирога. Очень актуальная тема в уже начинающемся сезоне грандиозного переизбытка ранних яблок с дачи. Успехи детей в учебе. Очень актуальная тема в преддверии окончания сессии и учебного года. И последние тенденции в моде. А именно, где положено находиться поясу – на талии или на бедрах. Добрососедские переговоры не заняли более часа. Как только вышел отведенный на расслабуху срок, без каких-либо усилий со стороны Иры, довольная Люся убралась во свояси. Чем-то еще не до конца понятным себе самой, Ира чувствовала, что лучше, чтобы Женечка не знал, что она сейчас полностью осознанно и намеренно проделала. Яркое солнце слепит и не дает полностью открыть глаза. Сквозь ресницы видно, как где-то внизу беснуется толпа, подзадориваемая священником. Из его уст слышатся то молитвы, обращенные к небу, то проклятия, рассыпаемые тоже вверх, но гораздо ниже. Толпа вторит ему. Тело сдавлено плотной грубой тканью, не шевельнуться, даже дышать тяжело. Толпа близка к истерике. Голос священника срывается. Вдруг в его руках появляется факел. Выкрикивая что-то непонятное, он носится с ним кругами и поджигает хворост. Хворост вспыхивает. Странно. От дыма должно першить в горле и резать глаза. Но почему-то наоборот, стало легче дышать, и солнце больше не слепит. Пламя, какое же оно ласковое, какое же оно нежное. Блаженство. Больше не душит, не сдавливает грубая ткань, не слепит солнце. Как легко парить над толпой. Крики стихают, люди опускаются на колени, они молятся. «Она святая! Это ангел!» Восклицания сливаются в единый блаженный стон. Блаженный стон переходит в стон безвозвратной утраты и отчаяния. Священник пускается на утек. Кто-то из толпы следует за ним вдогонку. Стоя поодаль, за происходящим наблюдает человек невероятных размеров. Он устремляет вверх тяжелый, пронизывающий, сверлящий взгляд и делает легкий взмах рукой. Жест получается какой-то неоднозначный. Горы, какие они красивые с неба. Если это и есть смерть, то это и есть то единственное, к чему следует стремиться всю жизнь. Ира открыла глаза, пытаясь понять, кто она и где она. Ее тело все еще приятно вздрагивало от неземных ласк пламени. Что-то до ужаса противно верещало где-то в изголовье. Телефон! Почти сразу, и до 20 звонков не прозвякала, догадалась Ира. И даже хоть и с трудом, но вспомнила, Что в таких случаях обычно делают?
Алло, ну наконец-то, дрыхнешь?
Уже нет. А Люся, между прочим, бутербродов с семгой принесла. Тонко намекнула Наташа.
Вау, Наташ, я быстренько в душ и сразу к тебе. Давай, ждем.
Под струями горячей воды мысли стали приходить в порядок. Однако в сознании продолжала оставаться какая-то несостыковка.
Так, хорошо, понятно. Сожжение на костре – это сон. Это однозначно. Но снег, отключение света, поездка с Игорем всей толпой куда-то в горы, в гости к... кажется, Аристарх Поликарпович. Имя-то какое редкое. Тоже приснилось.
Горячая вода мощной струей била по телу. Ира разговаривала сама с собой вслух.
Послышался настойчивый стук в дверь и Наташкин недовольный бурк.
«Ирка, ну ты скоро?»
«Иду, иду». Ира выключила воду и вытерлась. Завернувшись в полотенце, просочилась в комнату, оделась и впорхнула в соседнюю квартиру.
«Привет, девчонки!»
«Ты сегодня какая-то не такая», — заметила Люся.
«Девчонки, у меня что-то с головушкой не то».
Ира улыбнулась.
«Во-во, я тебе давно намекаю», — сказала Наташа.
«Наташ, я серьезно».
«И я серьезно».
«Да нет, я не о том. Тут действительно что-то странное».
«Ир, что-то случилось?»
Люся выглядела гораздо взволнованней, чем предполагал Ирин веселый тон.
«Да не так, чтобы уж совсем случилось. Я понять не могу, что мне снилось, а что на самом деле произошло».
«Это как?»
Наташа застыла в замешательстве.
«Ну, как меня на костре сжигали, то, что это мне приснилось, в этом я уверена».
Ира на мгновение замолчала.
«Почти уверена», — добавила она как бы самой себе.
«Как это почти уверена?»
— спросила Люся.
«Ну, я в этом уверена, потому что на самом деле этого быть не могло, потому что не могло быть в принципе».
«Так почему же почти?» — не унималась Люся.
«Понимаете, уж слишком все настоящее было, вплоть до тактильных ощущений».
«Ужас! Ты что, ожоги чувствовала?»
Наташины глаза округлились.
«Девчонки, вы себе представить не можете, какое оно нежное, какое оно ласковое! Пламя!
Да это описать невозможно! У меня все клеточки до сих пор подрагивают».
«Ирка, ты точно с катушек съехала!
С мужиком чаще спать надо!»
Наташа хихикнула.
«Да нет, это не то.
Это...»
Ира тщательно пыталась подобрать слова.
«То, то!» – подхватила Люся. «Вон хотя бы Игорь Афанасьевич твой, как круги вокруг тебя наматывал. Хоть бы раз за 5 дней».
«Стоп! За 5 дней?»
«С этого момента, пожалуйста, поподробнее».
Ира резко оборвала Люсю, но затем ее речь замедлилась.
Она переводила взгляд с Люси на Наташу и с Наташи на Люсю, так, будто прикидывала, что могут такого знать они, чего не помнит она.
Подруги, в свою очередь, смотрели на Иру в полном недоумении.
«Послушайте».
Голос Иры наполняла безысходность. «Снег шел?»
«Шел».
Девчонки отвечали дуэтом, одновременно пытаясь что-то понять.
«Свет вырубали?»
«Вырубали».
«Игорь нас на своем джипе увозил?»
«Да, увозил».
«Куда-то в горы? Кому-то в гости?»
«Ну да».
«А хозяина дома как звали?»
«А, Аристарх»,
промямлила Наташа.
«Поликарпович»,
подхватила Люся.
«Значит, не сон», — сама себе сказала Ира.
«Ирка, что происходит?» —
потеряла терпение Люся.
«Да понимаете, как на костре сжигали, но реальнее некуда.
А вот эта поездка по снежной ночи словно смутный-смутный сон. Мало того, я не помню, чтобы мы там почти неделю провели.